Здравствуйте. Роскачество подвело итоги 5-го ежегодного исследования качества винодельческой продукции «Винный гид России». И были выставлены оценки в двух главных категориях – красных и белых винах. Работа проделана масштабная, исследованы 500 образцов. Цена закупленных образцов варьировалась от 170 рублей до 1000 рублей. При этом красное вино в среднем получило оценку выше, чем белое. Результаты исследования свидетельствуют, цена и качество не всегда коррелируют друг с другом, а недорогие отечественные вина сделаны на достойном уровне. Подробнее о результатах сейчас и поговорим. У нас в гостях директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель винного гида России Олеся Буняева. Здравствуйте, Олеся Николаевна.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Мне очень приятно сегодня приехать в студию и поговорить о своей работе, о российском вине.
Ну, знаете, Олеся, подробнее вот об этом проекте расскажите, и кто его партнеры, и чем проект этого года отличается от предыдущих, если вообще, конечно, отличается.
«Винный гид России» — это масштабное государственное исследование, такой национальный проект, учредителем которого является Министерство промышленности и торговли России, Министерство сельского хозяйства России. Мы уже 5 лет делаем исследование качества российских вин, только российских, в базовом ценовом сегменте до 1000 рублей, доступных каждому гражданину страны от Калининграда до Владивостока.
Петропавловска-Камчатского, давайте так.
То есть это вино, которое вы можете купить в шаговой доступности в любом магазине у дома. Премиум-сегмент мы не исследуем, потому что все-таки специфическая категория, которая доступна либо на винодельнях, либо в хорике, в ресторанах. Согласно 468-му закону, если вы сейчас приходите в магазин, вы видите полку, которая называется «Вино России». То есть, по факту, все, что стоит на этой полке, произведено из винограда, выращенного на территории Российской Федерации. Если это вино, которое произведено из наливом, да, то есть то, что привезено в качестве виноматериала, не порошка, не бывает вина из порошка, не бывает сухого какого-то винного камня, который вы натерли, развели в емкости и разлили 100-500 тысяч бутылок. Такого не бывает. Бывает вино наливом. То есть виноматериал разных сортов, привезенный из Чили, Молдавии, там еще других стран, к примеру, не буду называть каких. Но вот это, по закону России, продукция, которая маркируется, не вино. За 5 лет мы увидели рост российского виноделия, увеличение количества регионов, которые уже признаются винными. К примеру, ранее мы начинали там с стандартных Краснодарский край, Крым, Севастополь, Дагестан. Каждый год добавляем. Волгоградская область – это зона экстремального виноделия. Достаточно высокие температуры летом и низкие зимой. Укрывной способ виноделия. Но даже там есть крупный производитель, который производит вино там порядка для нашего исследования доступное. То есть от 20 тысяч одного наименования, продающегося не в одном регионе страны, а там в порядка половины федеральных округов. Есть авторское виноделие, то есть для Волгограда это экстремальный бизнес, так сказать. Далее, Ростовская область, такой условно-винодельческий регион, но регион, в котором сейчас бурное развитие автохтонных сортов винограда. И рост КФХ, то есть небольших авторских виноделин, которые продаются уже не только на территории региона, но и на московских ярмарках, на псковской ярмарке. Ну, то есть разрастаются, переходят. Далее, Ставропольский край. Несмотря на то, что Ставропольский край один из уникальнейших регионов в том плане, что на территории региона есть 5 разных климатов для выращивания винограда и типов почв, начиная от песков, заканчивая горными склонами, Ставропольский край сейчас показывает высокие результаты по количеству вин, по производителям. Да, там не все так просто, так как экономика региона, в том числе власть, чаще всего у южных регионов, заточена на зерновые культуры. Виноделие, виноградарство – это ведомства, которые делят между собой Министерство сельского хозяйства и Минпромторга. Каждый по-своему должен вкладываться в развитие отрасли. Кто-то поддерживает производителя на основе технологических штук, оборудование, ритейл, кто-то на основе субсидирования покупки российских саженцев, что является сейчас очень таким важным блоком поддержки виноделов. Импортные саженцы не субсидируются, но у них рынки привоза этих саженцев импортных более налажены, чем производство внутри страны своих собственных. Только сейчас мы видим наличие 7 питомников виноградных насаждений. Вот представьте, сколько виноделов, и всем нужен посадочный материал, потому что лоза стареет. Потому что, к примеру, Крым после определенных событий.
После воссоединения с Россией.
Воссоединения с Россией, Крым и многие предприятия Крыма, проведя аудит, осознали, что надо выкорчевывать старые виноградники, нужно засаживать новые. Соответственно, всем нужен посадочный материал. И вот мы, проводя аудит, перед непосредственным исследованием мы проезжаем регионы вместе с экспертами, даем оценку экономическому, инвестиционному климату, работу органов власти в отрасли, самим виноделам, качеству технологических процессов, качеству бизнес-процессов, оценки туристического потенциала. И вот, исходя из этого, мы даем рекомендации регионалам, на что обратить внимание. Они настолько разрежены, что нуждаются в высадке новых. Где все отлично? Есть ли регионы-лидеры? Где растет действительно количество современных предприятий, где делают вина доступные для потребителя. То есть, конечно, вино – это продукт такой творческий, но индустриальные вина должны быть качественными, доступными и продающимися везде. Авторские вина – это предмет творчества винодела, поэтому здесь цена, конечно, устанавливается непосредственно человеком, делающим это вино, и на таких виноделов тоже есть спрос, у них есть своя аудитория, есть свои ценители. Но наш винный гид – это для обычных покупателей, которые, приходя к полке, теряются от обилия стран, типов вина, от другой алкогольной продукции. Поэтому в течение 5 лет мы на площадках СМИ, в социальных сетях обучаем потребителя выбирать качественное вино, читать этикетку, разбираться в винодельческих зонах, искать свои любимые вина, разбираться в типах вина, в содержании сахара, выбирать более здоровый продукт, который не будет вредить вашему здоровью.
А можно попросить вас подробнее о критериях, по которым вы оцениваете вина, рассказать?
В первую очередь, это тираж. Так как вино должно быть доступно для покупки, значит, тираж не менее 20 тысяч одного наименования. То есть это не общее количество произведенного вина на винодельне, а конкретная марка. У нас рекорд этого года. Вино в гиде есть тиражом 4,5 миллиона бутылок. То есть это обязательно вина, ежегодно исследуются разные. То есть год урожая всегда меняется. Нельзя каждый год одно и то же на полке исследовать. Это важное условие. Далее мы переходим непосредственно к оценке. На что ориентируемся? Цена до 1000 рублей. Мы эту цену 5 лет не поднимаем, так как ежегодно, проводя вместе с РАМИР исследование потребительского поведения, мы, начиная гид, хотим понимать, что же с покупательской способностью, что с настроениями человека. Он предпочтет российское или импортное? Как поменялись настроения людей за этот год? Соответственно, мы выбираем непосредственно типы вина, которые преобладают у потребителей в большинстве. Там уже 3 года лидируют красные вина. Практически 33% россиян отмечают, что самый любимый их тип вина – это красный, полусладкий. Как бы мы ни бились за ЗОЖ и не говорили, что выбирайте сухие вина – это вино, которое сложнее сделать. В сахаре прячутся недостатки. Всем нравится сладенькое, но вы никогда не поймете, где винодел что-то нарушил. Ну, эксперты, профессионалы поймут, но обычному потребителю вкусно. И, кстати, вкус и чтобы нравилось – это сейчас главный критерий выбора. Даже цена ушла на 3-е место, а вот вкус, послевкусие, чтобы нравилось – такое вот личное. Это по итогам 2022 года вот в исследовании у нас лидирует у потребителей такой ответ. Несмотря на то, что там вторым пунктом идет качество, обычный человек качество редко сможет определить. И, конечно, все ориентируются на свои личные предпочтения. И третьим пунктом выбора идет цена. Мы видим рост потребительского внимания к российскому вину и им уход на 2-е место импортного. Это ежегодно мы видим тенденцию, как все-таки мы перетягиваем на то, что выбирайте российское, выбирайте качественное, учитесь читать этикетку, смотрите, что стоит на полке. Соответственно, когда образцы закуплены, у нас процедура закупки, обезличивания и работы в лаборатории – это очень такой строгий, регламентированный процесс, как всех исследований Роскачества. Но в отличие от всех исследований Роскачества, вины гид России – это органолептика. То есть это вкус, аромат, цвет и там порядка 12 дескрипторов, по которым эксперты работают с образцом в лаборатории. Другие исследования Роскачества – это физико-химические, биологические. То есть это все-таки с участием химических препаратов. У нас здесь инструмент оценки – это обычный дегустатор, обычный человек, который прошел отбор и попал в дегустационную комиссию.
Можете рассказать, как они работают? Это же всем интересно. Вот как работают дегустаторы? дегустаторы при составлении вашего винного гида?
Самый часто задаваемый вопрос. Действительно, они там все сидят, пьют ежегодно? Они сидят, пьют, но исследование проходит в аккредитованной Федеральной службой аккредитации лаборатории при соблюдении всех условий ГОСТа. Есть ГОСТ на органолептику. Даже государством продумано, как должно быть оценена алкогольная продукция. То есть по ГОСТу это лаборатория при сенсорном центре одного из вузов Москвы. Это белая комната с отдельными кабинками для каждого дегустатора. Рабочее место дегустатора в кабинке в белой. Даже цвет не должен отвлекать. Шум, все исключено. Работа без мобильных телефонов. В течение всей работы дегустатор не пользуется косметическими средствами. То есть вот пока идет 12 дней исследования, духи и вся ароматика исключается для того, чтобы ничего не влияло на оценки. Далее. Человек работает за компьютером. Перед ним компьютер с программой, в которую он вносит по дескрипторам свои баллы, да, свое видение того или иного образца. Вода, раковина для слива вина, потому что во время дегустации сплевывают. Да, невозможно 45 образцов в день дегустировать, чтобы к 45-му остаться в светлом уме.
А объем одного образца сколько?
50-70 миллилитров. У них два сета, то есть 45 образцов поделены на два таких слота работы. Между слотами перерыв. Специально подготовленные люди заносят образцы. То есть дегустатор работает с бокалом. Он не видит ни бутылку, ни наименование, ни какую-то айдентику. Но в принципе эту айдентику никто не видит, кроме Роскачества. У нас на базе отдела закупки и шифрования каждая бутылка обматывается черным скотчем и шифруется. У бутылки есть только шифр, цифры, буквы. Далее, сорт винограда обязательно. Это необходимо для составления сетов, потому что вино дегустируется в определенной последовательности по типам вина. Начинают с игристых сухих, потом игристые полусладкие, потом белые вина, потом розовые вина, потом красные вина и окончательно это ликерные выдержанные вина. То есть это тоже особенность органолептики, которая не должна забивать рецепторы. 12 человек в комиссии ежедневно. Комиссия состоит из людей, которые включены как дегустаторы в Федеральную службу аккредитации, то есть они имеют профессиональное образование технолога винодельческих производств, химика, биолога, то есть человека, который понимает, не только имеет опыт работы с вином, но и учился тому, как выстроены технологические процессы. То есть какой недостаток вина, можно сразу спрогнозировать, что было нарушено на предприятии. К примеру, если там в вине чувствуется там запах кислых щей, свеклы, то сразу дегустатор делает пометку и говорит, вино произведено из винограда, к примеру, зеленого, либо увядшего на грозди, что недопустимо при таком типе производства. К примеру, при других типах вина это допустимо, при этом нет. Вот настолько профессионалы дегустаторы. Наша комиссия сработанная, она состоит из 80 человек в год. Мы отбираем там от 40 до 30. Перед началом исследования мы всех тестируем. Мы делаем экзамен в течение 2 дней. У них калибровка, оценка органолептики. В прошлом году после ковида у нас комиссия вообще наполовину была как бы новая, так как люди, переболев через даже полгода, не восстанавливали свои органолептические, у них искаженные оценки. Плюс мы не допускаем беременных, мы не допускаем людей с какими-то другими заболеваниями. Ну, то есть особенности работы комиссии. Так как мы отвечаем за результат, мы публикуем этих людей на сайте Роскачества. Это люди из отрасли, это там заслуженные, уважаемые эксперты, да. Но обновление необходимо, чтобы оценки во время их работы были согласованными. То есть человек, который занижает балл, то есть уходит ниже всех, либо везде ставит 90, что недопустимо, конечно, в тех там, в случаях стандартной работы комиссии, результаты такого не учитываются.
90 – это высший балл, да?
Высший балл гида 87.
А он ставит 90.
У нас 78-81 – это проходной по качеству. Ага. То есть это вино, которое мы рекомендуем как цена-качество, хорошее соотношение. Ниже 78-71 – это вино, допустимое к употреблению, оно не имеет ничего опасного для здоровья человека. Ниже 71 мы не рекомендуем, так как в таком вине обнаружен явный дефект. В 2019 году у нас таких вин плохого качества было 32. В этом году у нас всего лишь одно такое вино, которое не преодолело порог 71. Да, мы в 2019 году делали анализ физико-биологически в лаборатории, чтобы понять, что же не так, насколько опасно вот эти 32 образца, почему там, может быть, оно постарело на полке, оно умерло именно в ритейле, в магазине, неправильное хранение вина. примеру, если вы приходите в магазин, где оно стоит под ярким светом, и так жарко в магазине, что даже вам становится некомфортно. Вот представьте, при таком хранении вино умрет гораздо быстрее, чем те рекомендации, которые прописаны сзади на каждой бутылке, на контр-этикетке. По закону производитель пишет температуру хранения, желательную, да, там, и там эта температура не всегда температура магазина. Даже, я вам скажу, есть там в 10-15 градусов в магазине жарче, чем то, что должно быть. Поэтому мы рекомендуем смотреть на места, в места, которые вы посещаете для приобретения вина. К примеру, специализированные алкотеки, винные отделы больших супермаркетов, где действительно работает кавист, все расставлено, либо разложены бутылки, и там такой достаточно неяркий свет, нет жары, и человек работает с полкой. То есть очень важно смотреть, да, не то, что там все стоит вперемешку, и Грузия, и Армения, и Казахстан, вы любые вина на полке с Россией видите. Вот в таких магазинах лучше избегать. Лучше приходить туда, где вы точно знаете, что вино будет хорошее, качественное, и за полкой следят.
Ну и смотрите, в вашем винном гиде можно...
Да. Да, в социальных сетях, разрешенных на территории Российской Федерации, в винном гиде, на сайте Роскачества. Каждый год 25 ноября мы показываем два типа вина – белый и красный. Мы не даем весь гид, то есть все пять типов мы не показываем. Мы делаем такие подборки под гендерные праздники попозже. Сначала белые и красные – самая многочисленная категория в исследовании, то есть из 500 вин 350 – это белые и красные вина. Угу. Их много производят, да. Далее у нас идут игристые вина. Мы всегда их даем перед праздником. 8 декабря выйдут лучшие игристые России. Розовые ликерные приходятся на мужской день и женский день будущего года. Такая у нас небольшая интрига для того, чтобы не сразу человек пошел и все покупал, а чтобы он ждал выхода следующего и ждал своего любимого производителя с какими же баллами в этом году.
Интересный ход какой.
Это имеет результаты для потребителей и не забивает эфир большим количеством информации. В этом году впервые мы видим жесткую конкуренцию. Для нас, когда список вин белых и красных выходит, первые 10 имеют, ну, такое, знаете, первые 3 мы не можем отметить, потому что достаточно много производителей, да, вот 47 в гиде производителей российского вина, 47 и 7 регионов. И когда мы первую десятку отбиваем, мы понимаем, кто же лидер, чье предприятие хорошо по качеству прошло в этом году. У нас впервые в этом году из 10 мест это 8 разных виноделен. То есть такого раньше не было. Раньше, если лидер вот первое место берет, он берет практически, ну, 60-70% первой десятки. То есть 6-7 вин его. В этом году все идут плотно. Очень-очень конкурентно высокая борьба за качество.
Алисия, вы так интересно рассказываете. Вот тогда уж я хотел бы у вас уточнить о трендах в винном мире России. Что нам винный гид по этому поводу говорит?
Тренды каждый год разные. Мы, посещая винодельник, к примеру, для себя фиксируем, какой тренд у потребителя, у винодела, ведь виноделы тоже смотрят на друг друга, смотрят на внешний мир, и чем же удивить людей? Во-первых, тренд, который несколько лет набирает обороты, это органическое вино. У нас в России есть уже 2 производителя полного цикла, то есть у органического виноделия есть 2 типа сертификатов. Вы знаете, вот если на бутылочке встречаете маленький такой листочек зелененький, mm-hmm. это органик, российская сертификация органической продукции. То есть вино и виноградник, все сделано с учетом. Виноградник без химических добавок в почву, без усиленной обработки винограда. Если это вино, то на самом предприятии все в пределах допустимых норм использования каких-то добавок. В том числе самая главная добавка, которая считается индикатором, это сера. Она должна быть в минимально допустимых концентрациях, абсолютно там очень небольшой. Ну, тем самым это не дает вину долго храниться, конечно же. К органике все относятся смутно, большие производители такие сомневаются в ней, потому что органическая, ну, это вот биодинамическая, органическая, все такое модное, классное. Биодинамика — это когда виноделие проходит несколько этажей. Ну, грубо говоря, на верхний этаж машина с виноградом поступает, потом труба, по которой идет сброс винограда, то есть гроздь пролетает какое-то расстояние и соприкасается с воздухом. Так вот, органика, биодинамика. В России 2 производителя полного цикла и 3 сертификата органического виноградника. Это все сейчас, в текущий момент, Крым. И вот в ноябре мы вручили сертификат органического виноградника Краснодарский край. Пока эти регионы. Органическое — это всегда в меньшей степени выход вина. Конечно же, потому что если вы не обрабатываете 12 раз виноградник от разных насекомых, от разных болезней, от чего-либо связанного с климатом, к примеру, на Тамане было наводнение, гнили виноградники, конечно, необходимо обрабатывать, конечно, надо убивать болезни винограда, которые потом сокращают урожай. На органическом все нужно вот разговаривать с виноградом, включать музыку, но это я так условно. Но органика — это тренд, особенно для жителей мегаполисов, ведущих здоровый образ жизни. Следующий тренд — это сухие вина. Несмотря на то, что мы видим, что большинство потребителей России там определенного возраста выбирают все-таки полусладкие вина, такие там сладкие, да, в сухих нужно разбираться, сухие нужно любить и понимать, чем они вам нравятся. Так вот, сухие вина, в отличие от сладких, конечно же, в связи с содержанием сахара остаточного, да, они являются более полезны для здоровья. Даже когда мы публикуем ликерные вина в винном гиде, да, и даем рекомендации по выбору кагора на Пасху. Когда мы вот говорим потребителям, дорогие наши, покупая вино, вы приносите его домой, но помните о разумном потреблении. К примеру, вино, в котором более 180 миллиграмм сахара, это достаточно высокое содержание для людей, страдающих сахарным диабетом, гипертонической болезнью. Ну, то есть вы сами знаете свой организм, поэтому умеренно можно, но алкоголь, у нас везде есть помарочка, да, это умеренное употребление, безопасно для вашего здоровья, только вы можете регулировать. Конечно, можно и сухим отравиться, да, к примеру, если вы его пьете в количествах запредельных. Поэтому тренд на органику, тренд на сухие вина, тренд на безалкогольные вина. Безалкогольные все-таки так и остались. Не в условиях пока российского виноделия делать тренд на это вино. И не в условиях потребителя, который, как ни печально, но вино всегда бьется в процентах с крепким алкоголем по перетягиванию на себя. Как только происходят какие-то сложности, нестабильности в мире, переживания у людей, сразу на первый план выходит крепкий алкоголь. Даже сейчас, когда мы говорим о том, что нашему законодателю закручиваете ли вы гайки для российского виноделия, да, надо их поддерживать, ребят, потому что крепкий алкоголь бьется за место под солнцем, и это гораздо хуже, чем вино, там, водка, потому что это влияет на качество жизни людей. Это не всегда качественный продукт. То есть мы по 2022 году не отметили факта контрафакта винодельческой продукции. Вино не подделывают, как, к примеру, другие виды алкогольной продукции. И несмотря на усилия Росалкогольрегулирования в отслеживании всех этих фактов, контрафакта водки и других крепких напитков, с вином не было зафиксировано ситуации того, что была подделка. Поэтому вино полезнее. Вино – это продукт из винограда. Водка и крепкие напитки, они гораздо вреднее для нашего организма. Поэтому всем пить рекомендую российское качественное вино.
Мы с вами еще раз должны повторить, да, что чрезмерное употребление, конечно, вредит человеческому здоровью. А вот немного можно.
Немного качественного, хорошего. И главное, ищите для себя новые винодельни, новые типы вина. Не бойтесь пробовать. Правильно читайте этикетку. Я всегда всем своим друзьям и всем новичкам в российском вине говорю, что от правильности прочтения этикетки может быть зависит вообще ваше настроение на ужине. Да? Вот вы выбрали неправильно вино. Что греха таить? Бывают в сетях и старые поставки, которые стоят на полке, и вы приходите, ну, там, возможно, там акционное предложение, вы раз и взяли. Пришли такие, выпили и не получили удовольствия, и думаете, ой, не буду покупать российское. Но ведь вино до 1000 рублей всегда пьется свежим, кроме выдержанных вин. То есть вино белое, красное еще нет, белое, игристое и розовое, вы должны покупать максимально свежего урожая, если вы хотите купить дешево. К примеру, пришли вы и увидели вино за 400 рублей на полке. Посмотрите, чтобы вот в текущем 2022 году у вас был урожай 2021 года. Если вы берете там херес, мадеру и что-то, конечно, там может и 96-й год был, это Массандра, Солнечная долина, да, там выдержка другая. Но для игристого, дешевого, обязательно свежий год урожая. Покупайте вино защищенного географического указания ЗГУ или защищенного наименования места происхождения. Это такие апелласьоны. Уникальные сорта, уникальное производство, только виноград, выращенный в этой зоне. Поэтому правильно читаем этикетку, понимаем, кого покупаем, фотографируем, запоминаем какие-то полюбившиеся, да, чтобы потом точно знать, что выберу вот это.
Ну что же, мы сейчас пойдем читать «Винный гид России». Очень интересно рассказываете, Олеся Николаевна. Благодарю вас. Нашим слушателям давайте напомним, что у нас в студии была директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева.
Спасибо вам большое. С наступающим Новым годом!